гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
16 часов 18 минут. Мы приветствуем в нашей студии писательницу Марию Арбатову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы же были сейчас свидетелем вот этого разговора, мне показалось, даже милого разговора с феминисткой, участницей акции сегодняшней, Еленой Тищенко. То есть десяток, наверное, девчонок с плакатами, с транспарантами, с дымовыми шашками влезали на стены Кремля, влезали на кремлевские башни, что-то говорили, как-то манифестировали собственную позицию, их просто пригласили в полицию, отпустили довольно скоро. На вас это производит благоприятные впечатления, вот в сумме, и сама акция, и то, как она разрешилась. Ну, смотрите, как мило, и солнце светит, праздник. Это феминизм?
Ну, вы знаете, конечно, это феминизм. Феминизм многолик, многослойный, многоукладенный. Я, как бабушка русского феминизма, радуюсь каждый раз.
Ну, бросьте, не наговаривайте на себя.
Нет, ну почему?
Бабушка.
Ну, вообще, это слово, оно связано с, как бы, с моей работой в определенном ток-шоу, которое называлось «Я сама». И тогда первый раз наша страна столкнулась с этим словом, которое она не могла даже выговорить. Хотя в России были кальки до этого свои, там, равноправки, женсоветки, их было много, но слово «феминистка» западное вытеснило их всех. Но что я хочу сказать об этой кремлевской акции? Башенной, я бы сказала, и безбашенной. Она мне очень понравилась, хотя я о ней узнала только вот сейчас у вас, потому что я не успела сегодня влезть в интернет. И мне, конечно, сразу вспомнилась история про то, как на Белый дом пыталась наехать награду Белого дома недавно. Это было где-то года 2-3 тому назад, психически больная женщина с годовалым ребенком на заднем сидении, и ее расстреляли в фарш, хотя она только пыталась наехать на ограду, которую она никогда не пробила бы своим жалким автомобильчиком. И в этом смысле, как бы, я считаю, что очень достойно вели себя сегодня наши правоохранительные органы, и я считаю, что очень мило вели себя девчонки, хотя, видимо, они получили для этого какие-то акробатические навыки, потому что поди залезть на башню. Вот, и поэтому все вели себя очень правильно, и я как бы поздравляю всех, и хочу сказать, что это не единственная сегодня акция, хотя я предпочитаю санкционированные акции. Вот, например, сегодня в Сокольниках, в Гайд-парке, другая группа молодых совершенно девушек проводит феминистский митинг. Я вот, к сожалению, не там, потому что вот, ну, не сложился так день. Ну, вообще, побольше акций хороших и разных, которые идут снизу, потому что уже надоел вот этот запах комитета советских женщин, который рассказывает о том, как хорошо живется женщина в стране. Но самое главное, что все-таки залезать на Кремлевскую башню — это гораздо эстетичнее, чем, извините, прибивать к Крещатику, к собственной
Красной площади,
собственно, да?
Ну да, то есть здесь, как акционистки, они
изящнее.
Павленского бьют.
Обошли, и они изящнее. И я могу сказать, что обошли и правоохранители Павленского. И в этом смысле, как бы, практически радостный праздничный консенсус.
Ну, да, и вы сказали, что та другая акция, в которой вы, к сожалению, не сможете принять сегодня участие, она проходит в Гайд-парке, то есть это тоже мероприятие разрешенное.
Санкционированное.
Я не за то, чтобы феминизм был каким-то агрессивным и таким избыточно бойким, но вот глядя на набор этих мероприятий, даже вот у меня, пусть я не участник феминистского движения, создается ощущение, что как будто зубов не хватает русскому феминизму. Вот, по крайней мере, в московском его изводе. Нет такого
чувства? Смотрите, как бы в 90-е очень большое было женское движение в России. Вышел толстый-толстый сборник, в котором было порядка 450 организаций, которые занимались, ну, задачами, как бы,
защищали женской
политики, да, защищали права женщин совершенно в разном спектре. Но, как бы, что-то было достигнуто. Кроме того, 99% этих организаций жили на западные гранты, очень безбедно. И сегодняшняя наша проблема – это интегрировать остатки этих организаций в муниципальный и федеральный сектор, научить их жить вместе с государством, чего они не хотят. Ты же приезжал, грантодатель западный, кидал, значит, мешок денег, и проверить этого не мог, потому что он жил на другом языке просто, да? И поэтому сегодня, конечно, не просто без зуба женское движение, у него нет консолидации, оно очень такое жидкое, разбавленное, люди живут по-разному и даже не считают нужным консолидироваться, хотя вот там, скажем, у меня и у моих Подруг есть сейчас идея после смерти Людмилы Ивановны Швецовой возродить Московский женский форум, куда входят люди совершенно разного политического, идеологического спектра, но все они заряжены на задачи прав женщин. Ну и выбрать какую-нибудь политическую тяжеловеску, которая, в общем, у нас уже есть на примете, как бы уровня Людмилы Ивановны Швецовой, которая... нам помогал очень сильно.
Но при этом вы эту фамилию сейчас не назовете. Вы говорите, вот есть...
Вы знаете, но... по этическим соображениям есть, договорились, все, ну, чтобы не сглазиться.
Слушатель Берлинец в Телеграме предлагает пойти по следам практически Девы Пусси Райот. Говорит, вообще за оскорбление Кремля на лесоповал ссылать нужно, утверждает Берлинец. Это юмор, извините, привыкайте. У нас публика бывает такая. Она пишет нам в Телеграм, Телеграм наш говорит МСК-бот латиницей в одно слово, пишет нам на СМС-портал +7 925 48 94 8 и дозванивается в эфир 7373948, код 495. Я напоминаю, что программа-то называется «Против всех», поэтому мы, конечно, приветствуем в основном у слушателей позиции, которые так или иначе противоречат тому, что здесь в эфире заявляют наши гости. Сегодня это писательница Мария Арбатова. Вам не кажется, что вот та ситуация с феминизмом в России, которую вы описали, ее как раз нельзя, например, связать с тем, что права женщин вполне защищены, поэтому просто нет нужды вот в зубастом агрессивном феминизме, если это не касается каких-то медийных проектов, это вот, допустим, в стороне?
Ну, смотрите, давайте сразу начнем с того, что я здесь не в качестве писательницы, не буду рассказывать о своей новой книге, а я здесь в качестве там члена двух советов по защите там, прав человека, как руководитель двух, как минимум, женских организаций, и как человек, который, значит, на протяжении последних 40 лет, не побоюсь этой цифры, потому что в этом году мне 60, и как феминистка, я этого не скрываю, а радуюсь, что дожила до такой цифры, значит, скажу вам, что с правами женщин, в общем, в России... немножко лучше, чем было в 91-м году, когда мы только начали об этом говорить, хотя мы начали немножко раньше, в перестройку. Но, в общем, совершенно не шоколадно. Если мы посмотрим на весь мир, то нам очень далеко, скажем, до скандинавских стран, хотя до нас очень далеко там странам исламским, там, не знаю, Бразилии, каким-то там, ну, про Северную Корею. Ну,
где положение женщины экстремальное с точки зрения нашего здешнего обывателя, да.
И если говорить о сегодняшнем контенте борьбы, то, безусловно, вот то, что говорили девочки, но просто они так это формулировали очень церково, на самом деле, действительно, женщина стоит перед колоссальными барьерами при попадании во власть. Это означает, что она не может полноценно участвовать в принятии решений по бюджету, в принятии решений по стратегии жизни страны. У нас очень серьезная дискриминация женщин на рынке труда. Наша женщина не защищена от бытового и сексуального насилия. У нас в стране нету адекватного закона о реальных алиментах, хотя дети в основном остаются с мамами после развода. У нас нет контрацептивной программы. Бесконечно РПЦ лезет в пространство репродуктивных прав, и не только их. И в этом смысле мы по-прежнему находимся в обороне, хотя уже, безусловно, выросло несколько новых поколений. И вот передо мной здесь сидела, значит, замечательная женщина, которая занимается каким-то бизнесом, и лепетала о том, что дискриминации нету. Наверное, если бы меня спрашивали о дискриминации в бизнесе, я бы тоже, наверное, что-то лепетала. Вот тут каждый должен работать на своем поле и смотреть, что на нем реально происходит. Дискриминация огромна, но уже как бы наметились точки роста, на которых мы работаем и боремся с нею, заставляя власть слышать нас и работать с законами.
Ну, я сейчас обращусь к характеристике, которая прозвучала из ваших уст. Уже пару минут назад вы сказали, дела наши не шоколадные. Я хочу просто на голосование с такой же формулировкой попробовать поставить позиции. Итак, вы считаете, что в России положение женщин благополучно? Это касается их прав, это касается их карьерных возможностей, заработков. В целом, вы бы оценивали положение женщины в России как... ну, в целом, позитивное. 134-21-35 – это голосование. 134-21-35 – с правами женщин у нас все в порядке. 134-21-35, код 495. У нас все не вполне шоколадно, как сказала Мария Арбатова. 134-21-36 – это вторая позиция. Есть проблемы, и вы готовы эти проблемы обозначать, может быть, следом за нашей сегодняшней гостью, либо готовы с ней спорить, многократно указывая на то, что вот здесь женщины преуспели, здесь, здесь и здесь. Может быть, лично вас женщина как-то так обошла, что Вы готовы этим тоже с нами поделиться? Дозванивайтесь. 7373-94,8. Это уже телефон для звонков в прямой эфир. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да.
Мария, здрасте.
Здрасте.
С праздником вас.
Спасибо большое.
Все же вот такой вопрос без подковырок. Как вы считаете, все же женщина обязана рожать или нет? Если да, то я тогда продолжу этот.
А вы не хотите вопрос. Глагол «обязана» попробовать на какой-то другой заменить? Или вы хорошо подумали, прежде чем именно так сформулировали?
Нет, я именно вот
обязана,
да. То есть обязана или нет? То есть, хорошо, давайте я еще раз...
Нет, мы услышали, пусть Мария отвечает.
Ну, смотрите, если мы говорим на русском языке и пользуемся понятиями, которые выросли в нем, то слово «обязано», оно каким-то образом коррелирует с законом, да? Мы живем не в Саудовской Аравии, мы живем в Российской Федерации, у нас женщина не обязана рожать, и у нас мужчина не обязан ее оплодотворять, и в этом смысле никаких репродуктивных обязательств ни у кого, ни перед кем не существует с точки зрения законодательной. А уж что там человек решил в рамках собственной конфессии рожать 18 детей или не рожать ни одного, или брать приемных, это уже его конституционное право.
То есть вы обращаете публику строго к закону. Вот что в законе сказано о правах, а по закону все равны.
Ну, это наша, как бы, знаете, конституция, это наш основной закон. Потому что вообще слово «обязано», оно пришло из какого-то, знаете, патриархального, дремучего какого-то века 16-го. Это называется «идеальная женщина, босая, беременная на кухне», да?
Ну, это как раз аргумент в пользу того, что у нас все неплохо. Но раз у нас в законодательстве это есть, ну, давайте этому радоваться.
Смотрите, у нас Конституция гарантирует равные права, но при этом у нас нет закона, который бы работал на удовлетворение этой гарантии, да? У нас она как бы декларируемая, равные права, и лет 6-8 тому назад приехал комиссар прав человека, еще тогда Голикова у нас была министр труда, и Голикова ей честно пообещала, что она сделает закон о гарантиях равноправия. Закона нет до сих пор, поэтому...
Но над ним хотя бы начата работа, неизвестно что-то об этом?
Нет, ну что вы. Дело в том, что вообще у нас идет патриархальный крен сегодня, с которым надо очень серьезно бороться, иначе мы просто выйдем из списка более-менее цивилизованных стран.
Ну, замеряем этот патриархальный крен уже после информационного выпуска. Сейчас итог голосования. 29% слушателей утверждают, что положение женщины в России абсолютно благополучно, ну, если строго сравнивать его с положением мужчины. 70% утверждают, что не все так здорово или, прямо скажем, не шоколадно. 71% думает. Так, это формулировка Марии Арбатовой. С ней же разговор продолжим уже после новостей.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
16.35. Я Сергей Рыбко, и мы продолжаем разговор с Марией Арбатовой, общественной деятельницей. Вы сказали, что свою новую книгу рекламировать не готовы сегодня.
Но нет, скажите, готовы, но...
Нет, мы здесь, да, действительно, не совсем для этого собрались, но вы также не постеснялись и назвали себя бабушкой русского феминизма несколько минут назад. Литература, которой вы сейчас занимаетесь, она тематически с феминизмом связана?
Ну, относительно. Я просто написала книжку об Америке, и, естественно, мне пришлось посмотреть, как женское движение формировалось и выглядит сегодня.
Я просто к чему веду? Есть ли сейчас в культурном поле, ну, раз вы про Америку пишете, тогда расширим, не только российском, а вообще мировом культурном поле, ну, вот знаменосцы феминизма, на которых и вы, вот, при вашем статусе готовы были бы равняться?
Конечно.
Кого читать, кого смотреть, кого возлюбить?
Ну, смотрите, это не конкретные фигуры, но сегодня права женщин наиболее защищены в скандинавских странах. Да?
И когда... Хотелось бы конкретные фигуры.
Есть, ну, главной феминисткой, например, Швеции, которая лидирует по всем параметрам, по всем замерам, значит, защиты прав женщин, есть там такая Эбба Бюдерстайн, ну, я не могу, практически как вулкан ее фамилия.
Мы о ней не слышали.
Вы о ней не слышали? Тем не менее, давайте я вам расскажу, значит, что мне однажды организовали с ней такую пышную встречу, типа вот в те годы, значит, меня почему-то называли главной феминисткой страны, ее тоже, и когда я ей спросила, скажи, пожалуйста, дорогая, значит, почему так изумительно рванули скандинавские страны в области прав человека? Она мне сказала, это исключительно заслуга Александра Калантай, которая очень долго была послом в Швеции и в Финляндии, и она сформировала вокруг себя тот самый контент, который мы поддержали. Ведь на самом деле, если мы говорим о российском женском движении, то все, что в нем было, есть и будет, описано Александрой Калантай от и до в ее публицистических статьях. Просто в этот момент в России не было в силу тоталитаризма никаких условий для развития того, что можно было построить в Швеции. Даже женсоветы, которые были социальным лифтом для женщин, созданные там Калантай, Стасовой и Инесса Арманд, их прикрыл в 30-м году Сталин, сказав, что уже достигнуто равноправие. И в этом смысле нам надо ориентироваться не на бог знает каких-то там радикальных феминисток западных, у нас сумасшедшее наследие свое.
Я понимаю, что у нас есть интернет, и публикации Калантай запросто можно в сети найти, но все равно есть традиционный критерий, издается, не издается. Вот Калантай издается в России?
Калантай не издается в России, потому что как писательница...
Нет, собрание публикации, это же нетрудно организовать.
Нет, она как бы есть полное собрание сочинений, есть ее вклад в международную деятельность, она как посол очень мощный человек, и все время люди забывают о том, что вместе с Зоей Воскресенской они вдвоем вывели в Финляндию из гитлеровской коалиции, да, за что она получила часть своих орденов. Вопрос в том, что как общественная деятельница и как... как вам сказать, как публицистка, она была в 10 раз мощнее, чем как писательница. То есть ее как бы литературные заслуги значительно скромнее. О ней написано 20 похабнейших книжек, потому что как бы свобода вот эта вот советская была связана с такой обильной половухой, и почти не было революционера, с которым бы у нее не было отношений. И поэтому ее как бы наследие вот такое идеологическое, феминистическое, оно немножечко было затерто, и надо его возвращать так же, как думать о том, что в нашей стране даже нету памятника Калантай. Но я бы хотела поговорить о шоколадности, если вы мне дадите слово.
Ой, ну мы, да, действительно об этом говорили в первую получасовку. Я хотел говорить о другом, но я не могу вам отказать. Да, такой уж день.
Смотрите, вот...
Шоколадность.
Да, когда люди говорят о том, что у женщин все нормально, а да. Они забывают, ну, не только то, что у нас всего 3 женщины-губернаторы, что у нас там в Думе какое-то совсем скромное большинство женщин, я уж не говорю там про Совет Федерации, они забывают...
Совет Федерации возглавляет женщин.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Валентина Матвиенко, которая, кстати, поручена вести какую-то вот такую женскую деятельность...
Я как раз о персонале хотел поговорить, извините, что вас сейчас перебиваю, просто, когда я спрашивал, есть ли кто-то, кто знаменосец, я это делал в связи с опросами, которые традиционно к 8 марта публикуются. Вот что спрашивают у публики? Главные женщины-политики. Ну, на протяжении 2 десятилетий Хакамада и Матвиенко.
Да, Хакамада 100 лет, не политик.
Да, но люди отвечают так. Сейчас, конечно, да, мы знаем фамилию Яровая, мы знаем главу Центробанка Набиуллина, но они даже не приходят людям в голову. Они все равно выстреливают теми же самыми именами и фамилиями, а значит, ну, выходят они вот флагманы и чемпионы.
Ну, они флагманы и чемпионы, если вы... Знаете, был когда-то опрос о том, кто главная феминистка страны, и была названа Алла Пугачёва, да? Это примерно на том же уровне сознания, потому что эти люди не говорят там о Голиковой и Голодец, которые реально принимают решения по политике в стране. Ну, где-то застыли они на Хакамаде, который уже 200 лет ничего
что,
не делает.
Я к этой проблеме как раз и веду. То есть те, кто потенциально мог бы быть чемпионами, они как-то не приживаются в сознании, что ли. Почему такая проблема сложилась?
Ну, понимаете, существует инерция, ведь ваши слушатели, они не...
Как вам это сказать, не наш опрос, это ВЦИОМ.
Ну... Они все равно, будучи завязанными на политике, как бы вся политика для них, это значит, все плохо, все козлы. Они совершенно не думают о том, чем занимается Дума. Им кажется, что там абсолютно там бездарные люди, что я бы туда пошел, я бы все сделал. Это вот, это, понимаете, это чисто обывательский контент. Валентина Матвиенко, да, она как бы с одной стороны политически тяжеловес, с другой стороны женской политики от нее ни плюсов, ни минусов. Она проводит какие-то такие опереточные собрания в Питере, там, типа Комитет советских женщин, но... Она не оказала ни малейшего влияния ни на один закон. Единственное, она один раз векнула по поводу того, что запрещать аборты нельзя. Все. Это весь ее вклад за последние там 5 лет в женский законодательный контент. Совершенно другие люди сегодня определяют эту как бы вывеску, да?
Но почему они сами не вот, манифестируют себя таким образом?
Да манифестируют. Боятся? Просто вы же говорите об опросах.
Я говорю об опросах. Позвольте вот на мгновение буквально, может, и вас, и публику удивлю. В целом задает вопрос гражданам Российской Федерации. Там 1000 с чем-то людей они опрашивают традиционно. Самая умная женщина, россиянка. вот в 2017 году ответ Валентина Терешкова. Самая умная. Нет, ну, я не спорю.
Она замечательная. Я недавно говорила, да. Она даже абсолютно в своем возрасте красива, адекватна, но...
Это понятно, но я позволю себе сказать, но это какой-то архаичный взгляд на нынешнюю действительность, нет?
Ну, понимаете, в чем дело? И, во-первых, я считаю довольно кривым этот опрос в целом. Как спрашивали, кого спрашивали, как делали выборку. Во-вторых, люди имели в виду другое. Наверное, они имели в виду самое любимое.
Почитаемое.
Самое, да, потом у нее же юбилей, и ею застелены все СМИ.
Ну, да, вероятно, накануне им показали юбилейные мероприятия Терешковой, она была самая красивая женщина, знаете кто? Элина Быстрицкая.
Ну, это правда. Вот с этим не поспоришь, потому что...
А может, им «Тихий дом» показали просто накануне, и у них сегодня всплыло это.
Вы знаете, Элина Быстрицкая столько побеждает в рейтингах, сколько я живу на свете. И я бы ее тоже причислила к самым умным женщинам и самым талантливым. Она, конечно, феномен.
Хорошо. Все-таки, если возвращаться к нынешним персоналиям, вот я сказал, во главе Центробанка Набиуллина, именем Яровой называют набор поправок. Вы, как феминистка, числите этих женщин как кто-то, кто тоже в ваших рядах? То есть они работают на успех женщин в России в целом?
Ну, по образу, безусловно. Другой вопрос, что мне конкретно не приходилось сотрудничать ни с кем из них, потому что последние бои у нас шли на поле декриминализации домашних побоев. Вот это позорный абсолютно для России закон. И, в общем, эти женщины себя особенно не показали активными. И они совершенно вот так же, как и те, кто говорит о том, что в России шоколадно, они совершенно не помнят о том, что у нас ежегодно погибают от насилия домашнего и от его последствий, это очень важно, слово «его последствий», да, порядка 15 тысяч женщин. И эта цифра не снижается с тех пор, как стали публиковать эту статистику. Понимаете? У нас идет ползучая волна против женщин, и законодательные органы, и исполнительные, и исполнительная власть их не защищают. Это как бы, это позор.
7373948, вы готовы к этой дискуссии присоединиться? Напоминаю, в студии Мария Арбатова. Плюс 7-925-48-94-8, телефон для смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницы в одно слово, это наш бот в Телеграме. 57-й вот с этой стороны хочет включиться в разговор. Говорит, да, я согласен, женщинам, в отличие от мужчин, пожизненное нельзя давать, даже за теракты, так что вот это неравноправие. Вы, говоря о... вообще соотношение правовых каких-то преференций, потенциала мужчин и женщин в России, вообще вспоминаете о том, что действительно есть такой момент, женщинам в России не дают пожизненное?
Ну, я категорически против этого, и так же, как я категорически против всех уловок по поводу отсидки беременных женщин, и об этом был у меня скандал в свое время с бухгалтершей ЮКОСа, да, когда я выступала против ее освобождения. То есть, на самом деле, в моем понимании, закон должен выглядеть как? Если женщина беременна, ей должны дать доходить беременность, покормить ребенка, а потом посадить ее по полной программе. Никакого облегчения. То есть, ну, мы не должны перенимать бразильский опыт, в котором, когда там мафия убивает человека, последний выстрел делает беременная женщина, чтобы она не сидела. Понимаете, права должны быть равные, равноправие должно быть при, как бы, работе в области армии. Армия должна быть контрактной, двуполой, наиболее боеспособной армии мира сегодня. Это, конечно, армии, в которых женщины как бы по всему списку профессий имеют одинаковые права с мужчинами. Ну и, безусловно, как бы мы должны двигаться в направлении скандинавских стран, в которых с ребенком сидит во время декретного отпуска не тот, значит, кто носит юбку, а тот, значит, у кого...
Кто принимает решение это делать или...
Нет, у того, тот, у кого зарплата меньше. У нас же мужчинам стыдно пока еще сидеть с детьми.
То есть вот ровно по этому принципу действительно замеряется буквально, у кого из членов семьи зарплаты меньше, и он остается.
Конечно.
Это законодательно так закреплено?
Нет, законодательно закреплено то, что если мужчина, например, в Швеции, не сидит 2 месяца с ребенком во время декретного отпуска, семья не получает колоссальное пособие. В результате те мужчины, которые сидят полный срок, по этим семьям замечательная статистика, в этих семьях нет разводов.
Присоединяйтесь к беседе, наконец. Здравствуйте. Добрый день.
Да, добрый день. Я был, во-первых, с праздником, Мария.
Спасибо.
Такой вопрос. Вот в связи со Швецией, как говорится, защитой их прав. Вот не считает ли Марина, что желание некоторых женщин проституировать должно, так сказать, быть оформлено в виде их права, и с другой стороны, не будет ли это право нарушать права других женщин, не желающих проституировать. Вот, спасибо.
Это мой любимый штамп, потому что все исследования серьезные, не вот ля-ля на грант, а исследования сексологов подтверждают, что в проституции работает абсолютно одинаковое количество мужчин и женщин. Вот просто одинаковое, причем по всем странам. Другой вопрос, что бонусы могут быть разные. Бонусом может быть, там, не знаю, тарелка супа, если это происходит там около военного городка для мужчины, а где-то там мужчине дарят «Мерседес». Поэтому вопрос легализации проституции – это только вопрос желания консервативной части общества контролировать чужую сексуальность. Совершеннолетние люди сами должны решать, как им разбираться с собственной сексуальностью. За деньги, бесплатно, за тарелку супа, по любви. Потому что, понимаете, мы упираемся в то, что такое брак по расчету. Брак по расчету – это проституция. Только это не как бы разовая, а это базовая проституция, да? И поэтому, когда мы начинаем ходить с линейкой, говорить, вот эта проститутка, вот этот проститут, а вот это, значит, он женился на дочке, там, не знаю, министра, он не проститут, то мы становимся полицией нравов, которая лезет к людям в трусы. Значит, давайте защитим трусы друг друга, потому что если можно контролировать с одной стороны, то можно контролировать и с другой стороны. Если какой-нибудь дяденька будет бегать с линейкой, рассказывать, значит, что проституция – это плохо, то придут к нему мерить с линейкой, смотреть, на что он делает в семье, какова его потенция, сколько ему установят правила по количеству половых актов, да, поэтому давайте мы зону сексуальности оставим совершеннолетним людям, они сами в ней разберутся.
Но при этом мировые тенденции, например, те же Соединенные Штаты, зону сексуальности все-таки и в законодательстве тоже некоторым образом как-то определяют. Например, с широким распространением культуры трансгендеров, вообще такого явления, как трансгендеры, пришлось писать некие законодательные акты, касающиеся, ну, из того, что в наши заголовки попало, касающиеся посещения уборных, например, для трансгендеров. Борьба за права трансгендеров вам представляется чем-то равным с той же борьбой, которую женщины на протяжении веков ведут за собственные права?
Вы знаете, люди вправе вести любые акции в защиту собственных прав, неважно, они трансгендеры или у них там рога и хвост и копыта. Вот на днях в Совете по правам человека, в котором я там в московском заседаю при уполномоченной правам человека Татьяне Александровне Потяевой, пришла ассоциация родителей, у которых дети аллергики. Они объединились в Фейсбуке и сказали, нас дискриминируют по поводу детских садов. Мы приносим карту, она говорит, мы не возьмем вашего ребенка, да? И совершенно неважно, это трансгендер, это человек с хвостом, как у ящерицы, это человек без рук, без ног, это человек, не знаю, зеленого цвета.
Но с точки зрения...
Каждый человек имеет, извините, имеет, да, имеет право защищать собственные права, и права должны быть равными у, там, не знаю, Шварценеггера и у человека, который лежит в коме, да? Поэтому... Вопрос трансгендеров я никогда не изучала, честно говоря. Вопрос проституции мне гораздо интереснее в связи со Штатами, да?
Так, ну то есть равнять борьбу трансгендеров за свои права с борьбой за права женщин не готовы, если вот на такой прямой вопрос отвечать.
Вы понимаете, вообще нельзя равнять. Вот есть любые права должны быть защищены, дискриминированы у человечества дети, призывники в армию, старики, инвалиды, ВИЧ-инфицированные, гомосексуалы, мигранты, трансгендеры, вообще, не знаю, кто, инопланетяне. И каждый должен быть защищен, и каждый имеет право защищать свои права.
У вас сейчас есть несколько минут на то, чтобы либо свои какие-то права отстоять перед Марией Арбатовой, если вам кажется, что она на них нападает, ну, либо солидаризироваться с ней, если захотите. 7373-94-8, здравствуйте. Алло, вы в эфире, пожалуйста, выступайте. Ну, как знаете. 7373-94-8, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, с праздником вас, Мария.
Спасибо.
Я хотел сказать, вот вы говорите, что там права защищены на Западе, так сказать, женщины, но они абсолютно беззащитны, так сказать, перед ювенальной юстицией, то есть там не купил ребенку, там, допустим, игрушку, то, что отбирают детей, так сказать. И вот скажите, пожалуйста, вот, вот мне кажется, так сказать, вот эта защита прав наших женщин, ну, так сказать, по... Ну, под лозунгом феминизм выступает, под этим лозунгом, так сказать, как-то прикрытие, то есть на самом деле феминизм, так сказать, как бы нацелены на подрыв наших семейных, так сказать, морально-нравственных вот этих.
Вот, и те люди, которые, которые бы утверждали, что их, в свою очередь, дискриминируют трансгендеры, они вот примерно на той позиции, что наш слушатель, есть традиционные ценности, и трансгендеры их ущемляют.
Ну, смотрите, значит, вот у нас есть огромное количество людей, малообразованных, которых зомбировали словом ювенальная юстиция. Значит, для того, чтобы забрать ребенка из семьи, например, в России вполне хватает семейного кодекса. Ювенальная юстиция, на самом деле, это просто специализированные сотрудники юстиции, которые рассчитаны на работу с детьми, а не со взрослыми, и все, да? Это совершенно не то, что вы подумали. Вот когда этот человек говорит про традиционные ценности, я тоже слышу как бы такого зомби абсолютного, потому что традиционные ценности, они там, понимаете, когда-то были каннибализмом. Потом они были материнской семьей при матриархате, когда только мама знала, от кого она родила, а папа не знал, от кого она. Это тоже были традиционные ценности. Человечество, значит, живет, развивается. Вот мы с вами сидим среди обилия компьютеров и микрофонов. Традиционные ценности тоже меняются, поэтому, когда приходят малограмотные люди и рассказывают нам, как правильно жить, и что вот на Западе плохо жить ребенку, так извините. Дай бог нам когда-нибудь защитить права наших детей так, как они защищены, там, скажем, в скандинавских странах. И дай бог этому человеку получить хоть капельку образования, чтобы вот не нести такую чушь про то, что отбирают ребенка за то, что мама не купила игрушку.
Правительство сегодня утвердило разработанную Минтрудом национальную стратегию в интересах женщин. То есть стратегия на 5 лет, которая должна защитить женщину со всех возможных сторон. Верите в такой подход? Национальная стратегия в интересах женщин?
Ну, вы знаете, это как раз ровно то, чем пытаются отмахнуться от ООН, не делая закон о гарантиях равноправия. Ну, как бы мои знакомые и коллеги по женскому движению принимали участие в этой комиссии, что-то они там попытались, значит, сделать, но, тем не менее, на самом деле, национальная стратегия в области защиты прав женщин, это, как я уже говорила, законодательство, защищающее их от домашнего насилия, законодательство, четко защищающее их от дискриминации на рынке труда, и законы реальных алиментов. Потому что вы можете написать 200 тысяч вот этих национальных стратегий, но у нас только вот этот человек краснобайствующий только что говорил о традиционных ценностях. У нас в традиционных ценностях только 12% мужчин после развода платят алименты. Вот пускай он поборется в ту сторону, а не с ювенальной юстицией.
Система алиментов, по-вашему, тоже традиционная ценность в нашем обществе?
Ну, подождите, вот я вообще понятие традиционной ценности – это вот лапси, деревянная ложка, да? Я могу сказать, что мы одна из позорнейших стран в области закона о реальных алиментах. Уже половина республик союзных, уже все страны соцлагеря защитили ребенка после развода. И только у нас с папой делают совершенно экзотические вещи. То его лишают иностранного паспорта, то каких-то прав, то дают материнский капитал. В общем, делают все для того, чтобы... И понятно, кто это делает? Это делает Дума, как бы...
Которая населена папами в основном.
Совершенно папами, которые не платят алименты.
С Марией Арбатовой, к сожалению, мы вынуждены разговор на этом завершать. Еще раз мы, слушатели, вся редакция поздравляет вас с праздником. Спасибо. Ждем снова в гости.
Спасибо.